Руф, вот третью главу мы читали вчера, первая, вторая, и видели, что был голод в Израиле, и один человек из Израиля, это Элимелех, уехал из Израиля, Моавия, взял с собой жену, Ноимин, и два сыновей. И, кажется, они как-то отошли от Бога. И он сам умер там, в Моавии, и его сыновей тоже умерли. Но они умерли без детей, хотя у них были жены из Моавы. И остался только это Ноимин. Она решила развернется в Израиле. Типа она покаялся, хотела опять присоединяться с Богом Израилева. И тот Руф, который была бывшая жена ее сына, который умер, решила, что она хотела с ней быть. Но Ноимин ей сказала, что оно не стоит, потому что если ты будешь со мной, тогда ты будешь чужая женщина в чужом стране, и ты вроде будешь умереть без детей. Да нет, тот Руф сказал, я хочу присоединяться с твоим Богом. То есть она это сделала чисто из-за того, что она поверила в Бога и хотела иметь и устроить отношения с ним. А его сестра вернула, написано, к идолам. Итак, они пришли в Вифлееме, в Израиле, абсолютно без ничего. До такой степени, что тот Руф только чтобы жить, вот начинала работать на полях, подбирала колосья, и в 3 главе, в 3 стихе написано, что случилось, что та часть поля, где она начинала работать, принадлежала Боозу, который из племени Элимелехова. Это не случайно, потому что когда она вернула домой, и тот человек специально пропустил много колосья, чтобы она как-то подобрала многие. И это Ноимин сказала, попросила ей, ты где, у кого ты собрала столько? Она сказала, человек называется Вооз. Ой, она сказала, он является нашим родственником. И это поэтому не случайно, что когда тут абсолютно бедная женщина, без ничего, даже ничего кушать, буквальным образом хлеба нет, пошла собирать колосья, подбирать колосья, там в этом поле случилось, что вот тот часть поля принадлежала Боозу. И получилось, что он фактически родственник. И поэтому у него какой-то долг даже как-то жениться за нее, чтобы иметь детей ради его родственника. Потому что в Израиле там принято было. И в законе Моисеева так написано, что если кто умер без детей, тогда его родственник должен как-то жениться за его вдову и иметь детей, и чтобы его имя продолжалось. Итак, это совсем не случайность. И вот вопрос для нас. Есть ли в нашей жизни какой-то в мере случайность или нет? У нас все есть, наверное, впечатление, что вообще есть рука Божия в нашей жизни в некоторых аспектах, но вообще это все как-то чистая случайность. Есть, скажем, какой-то процент, какой-то долг в нашей жизни, который от Бога, и какой-то долг, который, чистый так, случайность. Я думаю, что это нет. Если мы на самом деле дети Божьи, это не так. Это не так, потому что Бог очень активно действует в нашей жизни. Человек не один, не одна на этом свете. Бог страшно хочет, чтобы мы будем в Его Царстве. И у Него есть план на огромном масштабе, который мы не видим. И тот Руф закончится в том, что Руф в конце концов вышла замуж за этого Боозу. И от нее было в конце концов Авет, потом Давид и в конце концов Иисуса. То есть это был как-то в плане Божьем, чтобы та девочка в Моавии, которая не была даже израильтянка, чтобы она как-то присоединялась с Израилем. И он работал чудесным образом, через голоды, через смерть этого семьей, чтобы это случилось. Через тот случайность, что когда она в таком бедствии начинала подбирать колосья в поле, Та часть поля принадлежала Оозу. И это не случайно. Но мы пока в этом жизни мы не видим до конца значительность всего то, что случится в жизни. Мы считаем, что ну, это просто чисто случайно, и это тоже случайно, и вот, ага, в этом плане, да, Бог действовал. Но в большинстве жизни моя это похоже на жизнь совсем не верующий человек. Конечно, поверхности. Мы все одеваемся одной и той же одеждой, в принципе, говорим вот, одной и той же язык, страдаем одной и той же проблемами. Но есть разница в том, что в нашей жизни Бог действует. И, конечно, рано или поздно мы все умрем. Но в нашей смерти есть огромная разница в том, что если мы крещены во Христе, тогда у нас будут воскресения, когда Иисус придет. И мы опять будем жить и будем жить вечно в Царстве Божьем. Мы не просто существуем на этом свете. У Бога есть намерение и план для нас. Итак, это Ноэмин придумала какой-то план. Она сказала в 3 стихе: «Умойся, помажься, найдем на себе порядные одежды твои и пойди на гумно». И смотри, где он лежит спать. И в 3 стихе: «После того, что он кушал и пил, тогда ходи к нему». В 7 стихе: «Воз наелся и напился». Как понять «напился»? По-разному можно понять. «И развесил сердце своей». Итак, я немножко понимаю, «напился» в том, что, да, «говорился», ну, говорится об алкоголе. Потому что «воз наелся, напился и развеселил сердце своей». Он пошел спать, там прямо на гумно, и она пришла к нему. И хотя мы видим, что тот воз верующий человек, опять мы видим какой-то дол слабости у него, потому что это не совсем в порядке, что после ну, того, что он там работал, он как-то расслабился, напился. И потом женщина пришла к нему, и он как-то, ну, если он спал с ней или нет, немножко непонятно, но это под вопросом. Под вопросом. Почему я это скажу? Потому что язык, который здесь употребляется, немножко, ну, можно понять и так, и по-другому. Но, по крайней мере, поднимается вопроса. Она, безусловно, взяла инициативу. И это очень странно в их культуре, что женщина или девочка взяла инициативу в этом плане. Это всегда для мужчины как-то выбрать какую-то девочку и устроить с ней отношения. И урок, для, наверное, для нас, что мы сможем взять инициативу в нашем служении перед Богом. То есть не просто разрешаем жизни просто случиться для нас, чтобы это просто, ну, просто случается в нашей жизни, и жизни вот так и есть. Мы сможем держать контроль немножко в направлениях нашей жизни. Она, конечно, поняла, что по идее тот волос может вот, жениться и спасать меня. И она взяла тут инициативу. И, конечно, тот волос является какой-то прообразом Иисусом, потому что он называется здесь Спаситель или Покупатель, то есть он мог ей ну, спасать из этого ужасной ситуации. И я думаю, что да, он является какой-то прообразом Иисуса. Но все равно нам придется как-то взять инициативу. Это не так, что Бог будет дать нам спасение, если Он хочет, и мы не играем в этом никакой роли. Мы сможем взять инициативу, и фактически нам надо это делать. Вера без дел мертва. Итак, если, например, мы будем предлагать Евангелие кому-то, значит, у этого человека есть шанс жить вечно в Царстве Божьем. Если мы это не будем делать, это не обязательно, что Бог будет как-то призвать тот человеку по-другому. Бог, согласно притче Иисуса, раздал талантами нам. И как-то ушел. В этом притче Иисуса он сказал, что тот хозяин раздал все его богатства слугами. И потом он ушел и сказал, что я приду. И когда он пришел, он приглашал всех как-то отвечать за то, что они, как они использовали его таланты, его богатство. В этом плане Иисус дал нам все и отошел на небесах. Не значит, что он как-то не смотрит сюда, что это неинтересно. Это очень для него интересно. Но я просто имел в виду, что у нас есть тогда какой-то мере ответственность перед ним. Он дал нам его таланты, его богатство, и это по нашему инициативу. Как и что мы будем делать с этим? Итак, мы не просто здесь существуем день за день в этом свете. Мы сможем взять инициатив, кому помочь, кому вот и в духовном плане, и по-человечески помогать, чем просто думать только и только о себе. Общество, где мы живем, мне кажется, вообще без инициативы. Людей думают, ну ладно, я пробовал помогать одного человека, и из-за этого у меня будет беда. Ну да, это закон жизни, знаете, это закон жизни. И когда Бог придумал дать нам помочь в духовном плане, что случилось? Они убили его сына. Он все отдал для нас, и большинстве людей даже, ну, буквальным образом плевали на это. Израил убили, распяли даже его сын. Людей вообще смеется, ругается против Бога, жалует на Бога, когда он все для нас сделал. Итак, вот она взяла инициативу. Она сказала в 9 стихе, «Я, Руф, раба твоя, простри крыла твои на рабу твою, ибо ты родственник». Тут еврейский слово переведено «родственник», это тот слово «гаэл», который, в принципе, означает «спаситель», «выкупатель». Но «простри крыла твоей». То же самое мы читаем, когда мы читаем о Херувим Божьем, что его крылья ангелам Бог прострел над нами. И когда она сказала «простри крыла твоей», на рабу твою. Это то же самое понятие и слов на еврейском, которые Бог сам использовал, когда он сказал Израилю, что я ваш Бог, я буду простер крыла мои над вами, и вы будете жить под крылом моей. То есть она поняла, что тот человек, тот воз, является какой-то для нее представителем Божьим. И в этом плане мы тоже являемся представителями Иисуса или представителями Божия на этом свете. Когда мы принимаем крещение, написано, что мы принимаем крещение во имя Господа. Значит, что мы являемся Его представителями в этом мире. И опять в этом притче Иисуса Он сказал, что в последний день Он будет сказать людям, когда я был голод, когда я был наг, когда у меня были проблемы, почему ты ничего не сделал для меня? И они отвечают, когда мы видели тебе в таком состоянии? И он отвечает, поскольку ты видел мои братья в таком состоянии и ничего не сделали. То есть мы являемся представителями Иисуса. И как люди относятся к нам, это как они относятся к Богу и к Иисусу. Вы помните, когда Павел был по пути в Дамаске, Иисус явился и сказал ему, Савл, почему ты меня гонишь? Он сказал, кто ты? Он сказал, я Иисус, почему ты меня гонишь? То есть, поскольку это Савл и Павел преследовал верующих людей, христианин, он это сделал прямо к Иисусу. И то же самое. Когда мы стоим в очереди, и кто как-то перед нами как-то сделал, или толкал, или так далее, они это сделали к Иисусу. Это сложно понять, но это так. И более положительно, нам придется тогда быть Его лицом, скажем, в этом мире. Это абсолютно правильно, то, что мать Тереза сказала, что у Него, то есть у Иисуса, нету лица, нету рук. Нету ничего в этом мире, кроме наших. потому что мы являемся Его представителями. Итак, в конце концов, в жизни имеется какая-то значительность. Мы не просто существуем день за днем в суете, без ничего, без никакой окончательной, ну, значительности или без какой-то, ну, определенности в жизни. Это, об этом людей страдают страшно в жизни. Чувствуя, что я вообще без никакой роли не играю, ничего, в конце концов, не делать. Неважно, если человек богатый, бедный, дело не в этом. Все равно есть такое чувство, такое уныние, что зачем вообще я здесь? Зачем я вообще существую? Жизнь дальше для нас, если мы во Христе. Это почему? Я ободраю людей, как взрослых, принимают крещение во Христе. Жизнь для нас не должен быть так, потому что у нас есть определенный цель, у нас есть значение перед Богом. Так как тот воз, он был фактически для Руф как Бог. Она попросила у него: простри крыла твои на рабу твою. Это вот именно вот так, как Бог фактически делает к людьми. И даже, если видите, 2 глава 12 стихе, раньше Боаз сказал ей, Руфу: ты молодец, потому что ты пришла к Богу Израилева, чтобы успокоиться под его крылами. И сейчас она сказала ему: я пришла к тебе, чтобы ты, ну, простри крыла твоей на меня. То есть она имела в виду: да, вот, я помню то, что ты мне вы мне сказали, когда я работал у тебя, у вас в поле, что я молодец, потому что я пришла к Богу Израилева, чтобы успокоиться под его крылами. И вот, воз, я сейчас пришла к тебе. Простри крыла твоей на меня. То есть, она открыто призналась, что она видела в возе какой-то прообразом Бога. Потому что Бог, конечно, Иисус не видно на этом свете, а мы видно. И мы являемся поэтому его, ну, реклама на этом свете. И поэтому очень много людей, которые считают себя атеистов, или, по крайней мере, не христиане, не верующих. Вот. Когда мы просим: а зачем у вас такое положение? Чаще всего они отвечают таким образом: из-за того, что я знал человека, который называется себе верующий, и он такой страшный. Я знаю такая женщина, которая ходит в церковь, она такая плохая. Это жалко, но это значит, что мы на самом деле являемся его представителями на этом свете. И мы сможем в этом плане портить его имидж, его имя, ну, перед людьми. Потому что, поскольку у людей есть контакт с нами, у них в этом плане контакт с Богом. Если мы являемся такие плохие, это все является отражением на Господа, потому что мы его, ну, представители. Итак, Бог сказал в 10 стихе: благословлена ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Он типа имел в виду: ну, спасибо тебе за то, что ты не против факта того, что я такой старый. Значил бы, наверное, что у ей было бы вариантов. Но почему она именно хотела тот, ну, предлагать себе, скажем так, Бозу? Почему? Потому что он был родственник, и она хотела, чтобы он исполнил то, что написано в законе Моисеева, о том, что это должен быть. И что ей должен иметь детей, как-то вот родственник, ее, ну, семья, ее бывшего мужа, чтобы иметь, ну, детей для него. То есть, видимо, что у них был какой-то, ну, взаимный, я сказал бы, ну, привлекательность к друг другу. Но тот привлекательность, который они видели в друг друге, были, по-моему, на основании того, что они чувствовали духовности у другого, другого пара. И это получается, что для нас основание, для всяких наших отношений должен быть по-духовному. Хотя, как я сказал, как-то не совсем то, что Вова сделал здесь, и тоже не совсем корректно, наверное, то, что Руф сделала, что она как-то подошла к человеку ночью и как-то манипулировала, я сказал бы, немножко ситуации, чтобы ему как-то неудобно отказаться, хотя он сам не хотел отказаться. И в 14 стихе. Спала она у ног его до утра. Конечно, вопрос, зачем она просто не сказала, я как-то, свободный для вас, решите. И ушла. Зачем? Она спала у ног его до утра. Как я сказал, мне написано, что они спали с друг другом в этом отношении, в интимном смысле, но это все-таки под вопросом. Опять написано, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. Но они знали, кто друг друга. Он знал, что это Руф, она знала, что это Боаз. Итак, встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. Это, я думаю, специально от Бога, чтобы дать, как-то вопрос, не знак, открытый вопрос. Почему иногда в Библии довольно сложно понять? Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы будем размышлять об этих историях, ситуациях. Это не так, как у нас, допустим, 20 очень простых моментов и все. У нас в Библии довольно большая книга. Столько историй, стихотворений и так далее. И зачем? Зачем Бог не дал нам просто вот такие 10 принципов, 20 принципов и все. До свидания. Зачем он дал нам книгу такую? Он выбрал именно таким способом, чтобы открываться себе перед нами. Я думаю, он это сделал, потому что он хочет, чтобы человек сознательно размышлял бы о его слове. Так как, если у нас есть отношения с кем-то, мы не просто, допустим, молодой человек, мужчина и девочка, они не просто так встречаются и дали бы друг другу 10 пунктов. Вот это я. Рассматривали 10 пунктов, хорошо, мы влюбились. Нет, это не так. Это более того, что то, что мы хотим, это чтобы кто обратил внимание на то, что я скажу. И чтобы рассказать все из прошлого мое, и ты как-то, как-то с рассудительностью слушал бы, внимательностью слушал бы на то, что я скажу, и как-то думал бы, обрабатывал немножко то, что я скажу, и взаимно. И Бог то же самое сделал, по-моему. Поэтому в этом 14 стихе, я думаю, у нас есть такой пример. Они встали прежде, нежели могли они распознать друг друга. Но это как-то против тот понятие, что они спали с друг другом. Это типа того, что они ушли от друг друга прежде, нежели могли они распознать друг друга. Опять слово «распознать». Что именно это имеется в виду? Опять, открытый вопрос. Это не просто, они не знали, кто мы друг друга. Они прекрасно знали, что это Руф и это Боаз. Опять, сказал ей в 15 стихе, подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее. Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя. Положил на нее и пошел в город. Тут перевод «подай верхнюю одежду» немножко неудачный, на английском как-то лучше, что написано «завес», то есть «хиджаб». Как это на русском?
Хитон.
Как?
Хитон.
Хитон, да, хитон, да, правильно,
спасибо. Ну, раньше мода такая была.
Хитон. Но это не только мода. это было обязательно в Израиле в том времени хитом, обязательно, чтобы показать, что ты дева. Или, по крайней мере, ты как-то новую. В этом плане, ну, свободная в этом плане. И подай верхнюю одежду, подай хитом. Это лучший вот перевод. Снять хитом, но он имел в виду, но снимай, чтобы я могу дать вам, дать тебе 6 мер ячменя. Ну, он мог дать, мог бы дать ей любым способом. Ну, давай пакетик, давай, ну, какой-то, ну...
Посуду.
Посуду, да. Зачем именно так? Он предлагал ей, ну, снимай хитом. Снимай хитом. Это типа того, что ты уже, ну, женаты ко мне, ну, за мною. Поэтому, когда она вернула, 16 стихе, Руф пришла к свекрови своей. Та сказала ей, что дочь моя. Ну, это немножко, ну, что случилось в смысле? Опять как-то открыто вопросом. Особо, когда она видела, что эта девочка пришла без хитома, ну, что, дочь моя? Я предлагаю так. Хорошо, тогда в 18 стихе Ноимен сказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончатся дела, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дела. Похожий язык встречаем Исаия, когда написано о том, что Бог сам не останется в покое, пока не кончатся его дела с Израилем. Я вчера предлагал, что всякий тот истории, это было какое-то ободрение для Израиля. Когда они были в Вавилоне, так как Руф и Ноимен были в Моаве, и Бог хотел, чтобы они вернулись бы в юге, то есть в Израиле. И это как-то ободрение, чтобы, ну, так как Ноимен и Руф вернули в Израиле, так как Израиль должен покидать Вавилон и вернется земле. И ободрение о том, что так как Боаз не останется в покое, пока не кончился тот дело, и Бог и тоже. Нас любит страшно. И он не останется в покое, пока он не кончил его дела с нами. Его дела с нами значит дать нам спасение. Получается тогда, что Бог в этом плане не как-то, ну, равнодушный. Это не так, что он как-то все сделал для нас, Иисус умер на кресте, и Бог как-то, ну, смотрит куда-то по-другому. Нет. Он очень не в покое. У него нет покоя, пока не кончились его дела. Его дела, это, в принципе, чтобы Иисус пришел бы основать Царствие Божие на земле, и мы будем жить вечно. Итак, не думайте, что Бог как-то равнодушный к тебе, что Бог как-то есть, но тоже как-то не очень интересует на твои дела. Он не в покое, пока не кончился его намерениях и дела с нами. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Юра, нет. Толик молчит. А, есть. Слава Богу.
Я вот хочу сказать свои размышления по поводу Боаза и Руфи. Когда она пришла со свекровью своей, он знал, что она чужестранка. Она пришла без ничего, с пустыми руками. Но она Руф не оставила. Руф на имя не оставила. Первое, что она начнет делать, трудиться. Честно. Пусть хотя бы собирать колосья. Она не пошла путем блуда. Она пошла путем труда, путем нравственности. И он замечал за ней, что она женщина добродетельная. У всех ворот города знает, что ты женщина добродетельная. Он шел путем духовности, благословляя своих тружеников. Наблюдал за ней. родственные отношения – это одно, духовное родство еще выше. Человеку дается талант. Талант – это инструмент. Инструмент, которым он работает для Бога. Если мы видим ближних, у которых что-то, чем-то можно помочь, не обязательно начинать с Евангелия, просто с доброго дела, с доброго слова, с доброго жеста, с доброго взгляда. Притча Христа о том, что увидели меня нагим, не одели, голодным не накормили. Каждый возлюби Господа, возлюби ближнего. Каждый человек, находящийся рядом с тобой, твой ближний. И если ты чем-то хочешь ему помочь, словом, делом, добротой, своим сердцем, своим участием, ты уже сотрудник у Бога. Ты уже помогаешь Богу строить Царство Небесное, потому что мы лицо Христово. Закончится время нашей земной жизни, и наши тела пойдут в свет за нами. Мы увидим все, что мы могли сделать, не сделали. Поэтому пока есть время делать, постарайтесь сделать это. В накладе не останетесь, отдавая свою душевную доброту и духовную доброту. Она восполняется в большой кратности. Я по себе почувствовал. Спасибо.
Спасибо.